Память Немцова минуты молчания почтили в Совете Федерации России. МИД Польши протестует против решения арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области выселить консульство из помещения в этом городе за долг в сумму более чем 74 миллиона рублей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Представитель Министерства иностранных дел Польши Мартин Войцеховский заявил, что выселение польского дипломатического представительства было бы грубым нарушением России международного законодательства. Согласно Венской конвенции, диппредставительства не могут быть стороной судебного процесса, поэтому Польша не признает решение арбитражного суда в Петербурге. Мы считаем, что оно не соответствует международному законодательству. Подчеркну также, что наше консульство не принимало никакого участия в этом процессе. Ситуация с консульством Польши в Петербурге является элементом более широкого и давнего спора. В 70-х годах минувшего столетия Польша на основании международных соглашений передала России в собственность недвижимость, в которой находились ее диппредставительства. Россия, однако, не сделала тогда подобного шага в ответ, и именно теперь оказалось, что польская сторона должна платить за пользование недвижимостью в России, в то время как Россия не платит за недвижимость в Варшаве более 40 лет, а в Гданьске 60. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Верховная Рада Украины рассматривает законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса. Накануне документ был внесен в украинский парламент президентом страны Петром Порошенко. По его словам, закон о особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возобновит украинский суверенитет на этих территориях. Особый порядок будет осуществляться только после проведения демократических выборов в местные органы власти. Согласно Минским договоренностям, Верховная Рада еще к 14 марта должна была определить районы Донбасса с особым политическим и экономическим статусом. На прошлой неделе лидеры сепаратистов пригрозили срывом перемирия в Донбассе, если Верховная Рада Украины будет медлить с выполнением политических условий Минских соглашений.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Учебный центр НАТО в Грузии будет открыт осенью. Об этом сегодня заявил замминистра обороны Ливан Гирсиашвили после встречи с группой экспертов НАТО в Тбилиси. Сегодня же представительство Альянса в Грузии сообщило, что с визитом первой рабочей группы НАТО начинается осуществление принятого на Уэльском саммите пакета основных мер по сближению Грузии с Североатлантическим альянсом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Ждите и других групп НАТО в Тбилиси», – пообещал сегодня руководитель представительства НАТО в Грузии Уильям Лахью, рассказывая о составе и целях первой рабочей группы экспертов НАТО. Они должны расписать план рекомендаций по открытию тренировочного центра НАТО. Уильям Лахью напомнил, что вопрос о центре в Грузии был решен на Уэльском саммите НАТО в сентябре прошлого года. Тогда же был составлен и пакет основных мер по сближению Грузии с НАТО.
В следующие недели и месяцы в Тбилиси приедут другие группы из НАТО для имплементации остальных частей пакета основных мер. А прибывшая первая группа уже на этой неделе приступит к работе. Эксперты помогут вооруженным силам Грузии в основании учебного центра, дадут рекомендации по его месторасположению. Это начало процесса, который поможет Грузии в достижении прогресса на пути полной интеграции с НАТО.
Об исключительно мирных целях будущего тренировочного центра и о том, что он откроется осенью, сегодня вместе с представителем НАТО говорил и замминистра обороны Ливан Гирсиашвили.
«Основание центра не несет опасности. Это не военная база, это тренировочный и оценочный центр».
По всей вероятности, этими словами Ливан Гирсиашвили в очередной раз попытался от имени Грузии развеять опасения России. В Москве неоднократно критически отзывались по поводу планов открытия в Грузии тренировочного центра Альянса. Но в Грузии опасения слышны не только по поводу возможной реакции Кремля на открытие тренировочного центра. Многих настораживает участившееся в последнее время заявление отдельных членов коалиции «Грузинской мечты» о том, что курс Грузии не должен быть направлен на вступление в НАТО. В свое время время свободные демократы отдаление правительства от евроатлантического курса назвали причиной выхода из правящей коалиции. Глава партии, бывший министр обороны Иракли Аласани, сегодня предупредил власти, чем чреват для Грузии отказ от стремления стать членом НАТО.
Единственный риск состоит в том, что та агрессивная экспансия, которая исходит от России, станет прямой опасностью для Грузии, как это было в начале 90-х годов и как это произошло в 2008 году. Главная опасность для нас сейчас исходит от нашей же пассивности. Все делается для того, чтобы в Грузии не были реализованы те проекты по безопасности, которые были запланированы на Уэльском саммите.
Тем не менее, Иракли Аласани сегодня воздержался от конкретики. Он пообещал, что на следующей неделе, после того, как получит больше информации от НАТО, подробнее расскажет, в чем выражается бездействие властей. Большинство грузинских наблюдателей пока не считают, что Грузия сворачивает с североатлантического курса. Многие из них советуют подождать и понаблюдать, будут ли власти четко следовать плану по открытию тренировочного центра, расписанному экспертами НАТО. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Это абхазская тюрьма. Так назвала свой репортаж из дранской тюрьмы наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Следственный изолятор Министерства внутренних дел Абхазии мы попросту называем дранской тюрьмой. Это мрачное заведение неподалеку от Сухума живет своей обособленной жизнью. Ходят слухи, что в дранской тюрьме есть 3 веб-камеры под кодовым номером 005. Это люксы с толстыми коврами на полах для самых крутых сидельцев. Есть камеры уровня бизнес-класса для тех, кто не столь важен, но крут или имеет крутую родню. Эта категория людей сама обустраивает свои камеры, делает там ремонт, устанавливает водонагревательные баки, чтобы в любое время суток принять душ и освежиться. И есть так называемый козлятник для всех остальных, некрутых и без богатых и именитых родственников. Естественно, мне показали только последний уровень, расположенный в самом низу, в подвальном этаже. Остального, по утверждению начальника тюрьмы, просто нет. Это досужие разговоры. То, что я увидела на нижнем этаже, повергло меня в шок. Здесь в крохотных грязных камерах сидят по 5-6 человек. Несмотря на отсутствие стекол в окнах, завешенных какими-то грязными тряпками, воздух такой спертый, что трудно дышать. Коридоры напоминают средневековые казематы. Но я не ограничилась внешним впечатлением, а пообщалась с начальником тюрьмы, полковником Русланом Джелия, и он рассказал о том, как управляется тюрьма и какие проблемы его волнуют. Сегодня в дранской тюрьме содержится 308 человек. Из этого числа 76 человек должны отбывать срок в условиях общего режима, 140 человек в условиях строгого режима, особый режим у одного человека и колония-поселение у 30 человек. Подследственных 58. Малолеток и женщин здесь нет. Все обитатели этого заведения содержатся под одной крышей в условиях одного режима. Руслан Джелия считает, что...
Осудили человека, пусть забирают туда, не в СИЗО, а в тюрьму, где он может работать. Вот колонии-поселения дали человеку. Вот из них сейчас у нас сидят в колонии-поселении сейчас 30 человек. Они, например, должны работать, как раньше это было, до войны нашей, до 91-92 года. Они там чай собирали, работали, то есть занимались полезным трудом. Еще у нас содержатся люди пожизненно имеют, 3 человека пожизненно. А ему все равно сейчас захочет там головой об стенку удариться или тебя ножом пырнет. Вот их тоже отдельно же нужно держать. 5 режимов вместе находимся. Я не говорю, что они в одной камере все сидят. Нет, но все равно видятся же, правильно?
Из 102 штатных единиц работают только 47 человек. Это вместе с поварами, женщинами, административными работниками. Сотрудников охраны всего 11 человек. Катастрофически не хватает контролеров. Руслан Джелия говорит.
Контролеров нет у нас. Это тот, который закрывает камеры и следит за заключенными, за осужденными, за подследственными. То есть вот представьте себе, вот сейчас 308 человек. 3 человека заступило контролеров. Один из них остается на КВП.
Заработная плата у сотрудников СИЗО сегодня от 5 до 10 тысяч рублей в среднем. Но это не единственная причина нежелания работать в СИЗО, да и вообще в органах милиции. Руслан Джелия так объясняет ситуацию.
Да, имидж в милиции упало. Я 31 год работаю в органах, но вот такой не было никогда. Сотрудник милиции первым долгом должен быть защищен. Или вы сами не видите, что на трассе творится. Я старый работник, я знаю, почему говорю. В наше время, где выбирали, так ставят, кто в ГАИ. ГАИ хоть сюда, покажите мне его. А в милиции приезжали, смотрели на его фигуру, на его рост, на его ум, на его, как говорится, обращение к людям. Никто не знал, отправляли на повышение квалификации, обучали, хотя 50 учили нам, знаете. А сейчас посмотришь на трассу, такой рост имеет, как говорится, метр с кем, не знаю, нет, не работает в милиции. Слово спросили, да что ж его обучат, да ты что, они все знают. Наши ребята учатся в нашей школе милиции, чем вообще они их там учат? Вот лейтенантом выходит за 2 года, человек не может слово «рапорт» написать.
В тюрьме катастрофа не только с кадрами, но и с санитарным состоянием. 3 года тому назад тюрьму отремонтировали. Руслан Джили рассказывает о качестве проведенных ремонтных работ.
Ремонт якобы сделали нам. Это до моего прихода был ремонт. Да, забор вроде сделан, забор. Видеонаблюдение тоже стоит, работает. Администрации построили, они столовую. Хорошая столовая, не жалуемся. Казарму построили, крышу поменяли, хотя она новая была. Кондиционеры большие. Делали этот. И вытяжка. Однако на сегодняшний день ни кондиционеров, ни тепловодов ничего не работает. Вот, например, канализационные трубы. Каждую неделю мы машину вызываем, просим, точнее умоляем, с города сюда. Забивается, вода не уходит. В режимном корпусе, где ремонт сделали, сыпется, там ломается, там прорывает.
Новую тюрьму строить обязательно надо, считает ее начальник. Он говорит...
Тюрьму отсюда куда-нибудь, это надо однозначно. Это, что бы ни вышло, что это абхазская тюрьма. Потому что один наш родственник, другой ваш родственник, другой третьего родственника. Вот. Сейчас кому не лень, это здесь находится. А засудили, например, пусть сидит там, я имею в виду, в латах или в ажарах. А тот, кому не лень, не будет приезжать. Тот же блатной, тот же цветной. Задержишь или там, закроешь или что-нибудь. За ним 20 человек приезжают. И среди них обязательно окажется сын больших людей. Однозначно там... Даже надо спорить. Надо по-любому тюрьму туда перестроить. А здесь оставить людей, кто последствиям.
Руслан Джелия считает, что на территории тюрьмы можно было бы построить какой-нибудь цех, но желающих работать в нем наберется немного. Вот что он об этом думает.
Вот, скажем, на сегодняшний день у нас 300 человек. Из 300 человек, пусть поработает, скажем, 300 человек, 30. И ему здесь копеечка мой, когда выйдет отсюда.
А почему так мало, а остальные?
Ну, остальные все стремилы. Грубо говоря.
А что такое стремило?
Ну, которые хотят стать авторитетами воровского мира.
Я то есть люблю, все всех... хотят стать?
Ну, в Абхазии. Что я и говорю.
По мнению некоторых руководителей правоохранительных органов, с которыми мне удалось пообщаться, Дранская тюрьма сегодня – это центр криминализации абхазской молодежи. Любой правонарушитель, попадая сюда, оказывается в жестких рукавицах воровского мира. А наше общество ничего этому противопоставить не может. Вот и распространяется воровская психология, как круги отброшенного камня в стоячей воде. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
МВД Грузии напоминает организаторам предстоящего антиправительственного митинга о том, что призывы к насильственному свержению власти запрещены. Сегодня ведомство распространило специальное заявление, в котором указаны правила поведения в ходе массовых акций протеста, рассказывает Звиат Мчедлишвили.
Власть в Грузии меняется, но при любом руководстве страны одно остается неизменным – перманентные акции протеста оппозиции на улицах столицы. Вот и сейчас в Тбилиси готовятся к очередному митингу, который запланирован на эту субботу. Организатор – бывшая правящая партия «Единое национальное движение». Требование – отставка правительства. Партия, которая в бытность у руля не раз прибегала к силовому разгону акций протеста оппонентов, оказавшись в оппозиции, сама успешно примерила на себя роль организатора уличных выступлений. выступлений. За 2,5 года бывшей правящей силе удалось несколько раз собрать людей на главном проспекте столицы. В целом эти митинги проходили без каких-либо громких эксцессов, а сотрудники правоохранительных органов не применяли силу. Но предстоящее собрание недовольных властью может выдаться неспокойным. У представителей ряда неправительственных организаций события, за которыми жители Грузии наблюдают уже несколько дней, вызывают опасения. В регионах страны участились выступления противников бывшей правящей партии, которые перерастают в погромы офисов нацдвижения или членов организаций, которые так или иначе связаны с этой партией. Руководитель НПО Агентства гражданского развития Звиад Девдариани в комментарии «Эху Кавказа» называет подозрительным то, что все это происходит незадолго до акции оппозиции. Мы, неправительственные организации, стараемся проводить мониторинг этих событий. Так, в Зугдиде в ходе одной из акций против национального движения, которая переросла в нападение на их офис, принимали участие несколько десятков человек. Особую тревогу вызывает то, что среди нападавших были замечены сотрудники местных органов самоуправления, то есть государственные служащие. Параллельно в нескольких школах был проведен показ фильма о правлении нацдвижения, в который были включены эпизоды с тюремными пытками. В организации этих показов принимали участие представители школьных администраций. Мы считаем, что все это указывает на то, что события организованы. Говорит Девдариани. Между тем, на недавние события отреагировали в грузинском правительстве. Власти не только отмежевались от действий региональных чиновников, принимавших участие в погромах, но и осудили факты нападений на оппонентов. А руководство грузинской мечты призвало правоохранительные органы изучить все эти события. Однако даже такая реакция властей не избавляет от навязчивых опасений по поводу предстоящей акции, говорит Звиад Девдариани. На акции 21 марта МВД, надеюсь, будет действовать более организованно, а вероятность контракции или провокации будет сведена до минимума. Надеюсь и на то, что власти понимают, подобные методы, которым они прибегают в регионах, играют против них же. Но опять же, если они делают такое в регионах, то повторение подобного в столице полностью исключать нельзя. Говорит Девдариани. Согласен с ним эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе. Он говорит, что в условиях экономического кризиса выступления недовольных вызывает у властей больше настороженности, чем обычно.
Допустим, в прошлый раз они придумали субботник во время митинга, чтобы работающих людей насильно погнали для того, чтобы убирать пешеходных районов из города. Очень напоминает оно правительство Януковича, которое было перед Майданом. Организованной группы Януковича под названием «Титушки», которые нападали на активистов Майдана. И, к сожалению, аналогичным путем идет правительство объединения Мишвили.
Комментирует Квахадзе последние события. Однако грузинская МВД, которая распространила сегодня заявление, напротив, обещает участникам акции обеспечить не только безопасность, но даже комфорт во время митинга. Также полиция готова создать дополнительные автостоянки для транспорта, который в этот день будет передвигаться по центру с ограничениями. Как признался сегодня глава МВД Вахтанг Гомелаури, эксцессов в субботу он не ожидает. Звиад Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня одному из политических старожилов самопровозглашенной республики Южной Осетии Азнауру Гасиеву исполнилось 90 лет. Патриарх осетинской политики поздравил президент Леонид Тибилов и вручил ему высшую награду – орден Уацамонга. О роли Гасиева в новейшей юго-осетинской истории рассказывает Жанна Тарханова.
90-летний Знаур Гасиев – ветеран осетинской политики и один из основоположников юго-осетинской государственности. Народное признание и популярность пришли к Гасиеву в 91 году, когда он был избран первым секретарем юго-осетинского обкома партии и одновременно до 1992 года возглавлял Верховный Совет Южной Осетии. Он никогда не боялся брать ответственность, не раз в самые сложные годы принимал удар на себя. себя. Так было и в начале 90-х, когда противостояние Южной Осетии с Грузией вылилось в кровопролитный конфликт. В январе 91-го года председателя Верховного Совета Республики Южная Осетия Тареза Кулумбекова Звиатгам Сахурдзе обманом заманил в Тбилиси, якобы на переговоры, а на деле бросил в тюрьму, надеясь сломить осетинское сопротивление. Тогда руководство республикой взял на себя Знаур Николаевич Гасиев. Он избирался депутатом Верховного Совета Южной Осетии первого и второго созывов. Однако сложил с себя полномочия в 1996 году в связи с несогласием с президентской формой правления и разногласиями с тогдашним президентом Людвигом Чубировым. В годы правления Эдуарда Кокойте Гасиев возглавлял администрацию президента, а затем парламент Южной Осетии четвертого созыва. В 2009 году он руководил Общественной палатой республики, затем работал государственным советником президента Эдуарда Кокойте. Бывший спикер парламента Станислав Кочев говорит, что значимость и роль Знаура Гасиева в новейшей истории Южной Осетии трудно переоценить.
Когда Тулена Георгиевича Кулумбекова захватили грузины и везли в Тбилиси, во главе нашего государства оказался Николай Гасиев, председателя Верховного Совета нашей республики. И одновременно возглавлял правительство, которое называлось Временный комитет по нормализации ситуации в Южной Осетии. И самое тяжелое время, когда безвременье было, когда мы даже не мечтали о том, что скоро будем присоединены к России или же получим независимость или Россия нас признает. Вот то время, трудное время, неопределенное для населения время, отдавая нашу республику Знаур Николаевич.
Станислав Кочев подчеркивает, что в самые безнадежные годы Знаур Гасиев личным примером вдохновлял соратников и вселял надежду в завтрашний день. Удивительно, но особой симпатией Гасиев пользовался у журналистов, ценивших его за открытость и доступность для СМИ.
Люди смотрели на него как на самого главного решителя судеб Южной Осетии. Во многом они были правы, потому что другого руководства Южной Осетии не было. И в это тяжелое время всю ответственность он взял на себя. Он работал и с ополченцами, и с населением, и с беженцами, со всеми. В это время работал министром информации и печати в Южной Осетии более 9 лет. И постоянно работал вместе с ним. Он также принимал, работал с корреспондентами, которые приезжали.
Роман Кирюксаев был избран в парламент 4-го созыва от Народной партии. Законодательный орган тогда возглавлял Знаур Гасиев, вспоминает Роман Кирюксаев.
Да, патриарх югоосетинской политики. Он возглавлял Южную Осетию в самое трудное время. Запомнился мне этот человек тем, что в 2008 году, как многие, не покинул столицу Южной Осетии, остался вместе со своим народом. Это является показателем того, что этот человек думал о своей родине. Он остался здесь, именно в городе, в осажденном городе, и куда его не покинул. Хотя имел возможность выехать за пределы города.
Я встречалась с Науром Гасиевым в Цхинвале в 2011 году у него дома. Об августовской войне 2008 года он тогда вспоминал без драматического надрыва. Глаза его начинали гореть, как только он заговорил о тактике наступления грузинской армии на Цхинвал и отпоре местных ополченцев. Он был уверен, что именно в годину испытаний человек не должен сдаваться, опускать руки и терять волю. Ветеран Великой Отечественной войны повидал на своем веку немало войн. Как рассказал мне Гасиев, он не уехал из Тхенвала в августе 2008-го. Общался на площади с горожанами, много гулял по улицам пешком, чтобы избежать паники среди населения. 8 августа, когда грузинские военные вошли в город, центр Цхинвала обстреливался из тяжелой артиллерии. В это время Знаур Гасиев вместе с супругой и соседями, среди которых были и дети, укрывался в подвале дома. Цхинвал он не хотел покидать. Впрочем, телохранитель принял решение эвакуировать 84-летнего спикера парламента. По словам Гасиева, к подъезду подогнали автомобиль. За считанные минуты он усадил в него жильцов дома и вывез их в безопасное место. Едва машина скрылась за переулком, снаряд грузинской артиллерии тер дом Знаура Гасиева с лица земли. Гасиев уверен, что выстоять в войне с Грузией осетинам помог их характер, боевой дух. «Мы были морально подготовлены», — улыбнувшись, сказал мне тогда в интервью патриарх. патриарх осетинской политики, Знаур Гасиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса вы услышите, способствует ли экономический кризис в России оттоку трудовых мигрантов на родину, в Тбилиси. В самопровозглашенной Республике Абхазия простились со старейшим журналистом Сергеем Саркисяном. Следят ли жители Сухуми за громкими судебными процессами в самопровозглашенной Республике? Все это и многое другое в ближайшие полчаса. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Внештатный советник президента Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его попытки убедить американских политиков предоставить оружие Украине начали приносить плоды, поскольку давление на президента Барака Обаму со стороны обеих партий усиливается. «Я верю, что США отправят оружие. Мне придает надежду тот факт, что американское общество и политическая элита едины в этом отношении. Почти все в Конгрессе и Сенате поддерживают эту идею. Этого хотят и в Пентагоне, и разведобществе», отметил Саакашвили. Саакашвили уверен, что скоро должна начаться война, поэтому с поставками оружия следует поторопиться. «Скоро Россия нанесет удар по югу Украины, и оружие нужно срочно, так как нет никакого мирного договора», подчеркнул он. Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Сегодня, 17 марта, состоялось внеочередное заседание правительства республики, которое провел исполняющий обязанности премьер-министр Шамиль Адзенба, сообщает информагентство «Абсны Пресс». На заседании обсуждались вопросы дальнейшей работы Кабмина. Адзенба сообщил о необходимости продолжать работу в том же направлении, усиливая дисциплину и поддерживая тесное взаимодействие между министерствами. Президент Грузии Георгий Мергвелашвили по приглашению турецкого коллеги Реджепа Эрдогана сегодня, 17 марта, отправился в Карс. Президент Грузии сегодня вместе с турецкими и азербайджанскими коллегами принят участие в церемонии закладки фундамента проекта трансанатолийского газопровода ТАНАП. Говорится в сообщении ведомства, передает новости Грузия. Проект ТАНАП предполагает строительство к 2019 году системы газопроводов от азербайджанского месторождения Шах-Денис через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. По ним планируется поставлять 6 миллиардов кубометров газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу. В дальнейшем мощность газопровода может быть увеличена до 31 миллиарда кубометров. 31-й раунд женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоится завтра, 18 марта. Работа традиционно будет проходить в двух группах по безопасности и гуманитарным вопросам, сообщает «Абсны Пресс». В рабочей группе по безопасности абхазская сторона намерена обсудить проблему отсутствия прогресса в вопросе достижения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Сухуми и Тбилиси. Представители НАТО прибыли в Грузию с целью оценки инфраструктуры для создания тренировочного центра Альянса.
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Национальное агентство статистики Грузии опубликовало данные о денежных переводах, поступивших из-за рубежа в феврале. Объем трансферов по сравнению с февралем прошлого года уменьшился на 22%. При этом наибольший спад наблюдается на российском направлении. Между тем, несмотря на значительное падение уровня жизни в России, эксперты не прогнозируют массового возвращения работающих там грузин на родину. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В феврале 2015 года из-за рубежа в Грузию поступило 82 миллиона долларов в виде денежных переводов. И это почти на 23 миллиона меньше, чем в позапрошлом феврале. Большая часть денег поступила из России, однако объем российских трансфертов снизился почти вдвое. Если в феврале прошлого года было переведено 50 миллионов, то в феврале нынешнего только 28 миллионов долларов. Многие российские эксперты указывают сегодня на то, что резкое снижение доходов населения в России привело к оттоку мигрантов, в частности, в страны Центральной Азии. Не последуют ли их примеру и граждане Грузии, уехавшие на заработки в Россию? Эксперт в вопросах статистики Иосиф Арчвадзе исключает возможность массового возвращения грузин на родину.
На фоне ухудшения экономической ситуации в России в ней по-прежнему значительно более высокий уровень жизни, чем в Грузии. Там также гораздо легче найти работу. Если грузины покинут Россию, то они переедут в другие страны, но не в Грузию. Можно предположить, что некоторая категория людей вернется, но это будут единицы.
Убежден Арчвадзе. Он уточнил, что по оценкам экспертов на постоянные заработки уехали около 900 тысяч граждан Грузии. К сожалению, трудно определить, в каких именно странах они осели или осядут ли в будущем. Бывший гендиректор Грустата Заза Челидзе объясняет, почему статистическое ведомство не ведет четкого учета выезжающих на заработки граждан.
Грустат фиксирует лишь количество въездов-выездов граждан, что, согласитесь, не является точным показателем. Мы попытались провести исследование по миграции граждан Грузии в 2008 году, но это оказалось неподъемной задачей. На законодательном уровне нет методологии определения, кто является эмигрантом. Человек, который уехал из Грузии 5 лет назад, или тот, кто уехал в первые годы независимости, но по национальности грузин. Особо сложно уточнить количество граждан, выехавших нелегально. Родственники таких людей, как правило, скрывают информацию при проведении переписи населения.
Говорит Заза Чалидзе. Прошлые и нынешние власти не раз призывали уроженцев Грузии вернуться на родину. По переписи 1989 года население Грузинской ССР составляло 5,5 миллионов человек, а сейчас не превышает 4,5 миллиона граждан. При этом, если учитывать минимальный естественный прирост населения, говорит Иосиф Арчвадзе, получается, то Грузию навсегда покинуло гораздо больше, чем 1 миллион человек. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
А сейчас рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян решила спросить у жителей абхазской столицы, следят ли они за громкими судебными процессами о нападениях на милиционера Аслана Цамбова и экс-премьер-министра самопровозглашенной республики Беслана Бутба.
Скажите, вы следите за судебными процессами о нападении на Цамбова и Бутба? Считаете ли вы, что суд может наказать виновных?
Если есть нормальный суд, они должны быть наказаны. А как же еще? Сесть законы. Тогда все начнут так. Узнают же многие невоспитанные люди, что можно такими методами заниматься. Так что они должны получить то, что они сделали, наказание. Леонид Дарзенба.
Не знаю, думаю, что будут наказаны. Надеюсь, что...
Вы следите за этими процессами?
Не пристально, но так, краем глаза.
Что вы думаете?
Конечно, это очень некрасиво. Беслан Бутба – известная личность. Очень некрасиво для меня это и для Абхазии, и для республики. Обязательно, я считаю, что должен вообще быть наказан. Обязательно.
Нет, к сожалению,
Не следил я.
А как вы думаете, суд сможет наказать виновных?
Я думаю, что сможет в соответствии с тем, что у нас, как у нас это вообще принято. Там, сейчас я не думаю, что там какие-то совсем драконовские меры будут приняты. Но что-то смогут сделать, конечно. Шамба Владимир.
Вы знаете, я слежу, конечно, но просто от того, что я буду говорить, мало что изменится. Мне кажется, не будет никто наказан.
Почему?
Ну, мне так кажется, а дальше не хочу просто глубже вникать в это.
Я не хочу сейчас и об этом ничего говорить.
Вы следите за этими
процессами? Я не слежу.
Закон вообще должны соблюдать, я так думаю. Если незаслуженно кого-то избили, они должны отвечать за свои поступки. Я так думаю, не знаю.
Ну, у нас вообще дела в последнее время мало доводились до какого-то логического завершения. Очень бы хотелось, чтобы начатые дела завершались каким-то итогом, да, и чтобы это было как бы последней инстанцией. Чтобы не ходить, как говорится, за правдой куда-то, я не знаю, на какие-то небеса по всем инстанциям. Хочется надеяться и верить в то, что мы все же сможем выстроить нормальную систему, в том числе и судебную, и не только судебную, но и исполнительную, и законодательную. И в унисон, наверное, двигаться вперед всем вместе. Тимир Курбанов.
Я думаю, что нет.
Почему?
Не могу я точно ничего сказать, но вообще-то нет, надо. Это просто так нельзя ставить, правильно? Все-таки порядок какой-то должно быть.
Нет, абсолютно неинтересно. Это для Абхазии не такое же, такое, знаете, значение имеет там в плане политики или продвижения в экономике. Нет, абсолютно. Я сижу, вот недавно сняли Бутва, значит, президент Хаджинба что-то меняет, что-то хочет, чтобы люди работали, чтобы премьер-министр был еще более эффективнее, наверное, меняет на другого. Вот это интересно, мне кажется, кого он сделает сейчас и как он будет работать.
То, что людей избивали, это неинтересно вам?
Это плохо. Плохо очень. Это должны заниматься правоохранительные органы, прокуратура, суд. Это, конечно, плохо. Я осуждаю, нельзя избивать человека ни за что, тем более.
Как вы думаете, виновные понесут наказание?
Должны, конечно, обязательно. Гражданин Республики Абхазия. Тимур зовут меня.
Анаит Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия прощались со старейшим журналистом Сергеем Саркисяном. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Некачественные дороги Грузии за миллиарды лари. Журналист газеты «Резонанси» побеседовал с руководителем компании «Fast Plus» на тему строительства и ремонта автомобильных дорог в Грузии. Нази Аласани рассказала изданию о том, сколько тратит государство на эти цели и насколько соответствует требованиям материал, используемый для прокладки автомобильных дорог. Как оказалось, с 2004 года на улучшение дорожной инфраструктуры было потрачено более 2,5 миллиардов лари. Самая же крупная сумма на эти цели – будет потрачено в текущем году – около 650 миллионов лари. Однако дороги по сей день остаются одной из главных проблем в Грузии, считает Аласания. И заключается она в некачественном материале, экспортируемом из Азербайджана и Ирана.
В стране в этом смысле царит полный произвол. Никто не контролирует завезенный строительный материал, который закупается за полцены. Причем даже посольство Ирана признает, что экспортируемый материал некачественный.
Специалисты по строительству и ремонту дорог утверждают, что если бы на деньги, потраченные на эти цели за 11 лет, закупался качественный материал, то сегодня дороги находились бы в идеальном состоянии. Средний срок службы дорог должен составлять 18 лет, однако в Грузии они выходят из эксплуатации через 6-7 лет после ремонта, пишет «Резонанси». Одна из лидеров новых правых Манана Начкебия называет возмутительным показ фильма, подготовленного организацией «Все поколения за Грузию» несовершеннолетним детям, пишет информационный интернет-портал «Пирвели». Последние дни члены этого НПО организовывали для учащихся школ Поти, Зугдиди и Хоби просмотр фильма со скандальными кадрами тюремных пыток, снятых в период правления национального движения.
Сегодня идет серьезное обсуждение этого вопроса. Те, кто зол на предыдущее правительство, считают, что дети должны знать, с кем граждане имели дело в прошлом. Но это неправильный подход. Спросите любого психолога, и он ответит, что детям нельзя показывать кадры о подобном насилии. И что более важно, нельзя разжигать споры между молодыми людьми.
Сказала Манана Начкебия. Лидер новых правых говорит, что определенные силы таким образом пытаются вернуть в Грузию практику вовлечения школ страны в политику. политические процессы. Такие действия направлены на то, чтобы вызвать симпатии педагогов и учеников к правящей власти, считает Начкебия. Между тем, в Министерстве образования заявили, что показ подобных фильмов неприемлем, поскольку нарушает права детей. Прокомментировал эту новость и премьер-министр Грузии. «Это всего лишь провокация со стороны НПО «Свободная зона», – заявил Гарибашвили. Просроченные продукты на прилавках магазинов – проблема, с которой Грузия не может справиться по сей день, пишет информационное интернет-агентство Ambebi.ge. По словам председателя Ассоциации потребителей Грузии Мадоны Коидзе, вопрос будет решен, если контроль за продуктами питания на себя возьмут сами потребители.
Когда граждане видят на прилавках магазинов и рынков просроченные продукты, они должны потребовать у менеджеров изъять эти продукты. Если же продавцы не исполнят их требования, то следует обратиться к нам или в Национальное агентство продовольствия, и мы предпримем соответствующие меры. Объекты, в которых реализуется просроченная продукция, будут оштрафованы.
Остается серьезной проблемой и контроль уличных торговцев в столице, говорит Коидзе. Однако Ассоциация потребителей уже работает с Сакребулу Тбилиси над решением этой проблемы. В частности, уличным торговцам позволят вести свою деятельность на рынках на льготных условиях. Однако Коидзе не пояснила, как это повлияет на проблему с просроченными продуктами. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия прощались со старейшим журналистом Сергеем Саркисяном. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На 76-м году жизни умер исполняющий обязанности редактора газеты «Республика Абхазия» Саркис Сергей Иосифович Саркисян. Кто-то может сказать, прожил человек 3/4 века, не так уж мало. Но вот парадокс. Еще год назад у всех, кто знал этого старейшего журналиста республики, общался с ним, было такое ощущение, что это вечный двигатель, что еще многие и многие годы он будет трудиться на журналистской ниве и формировать облик государственной республиканской газеты. Когда сам я в конце 1975 года пришел работать корреспондентом в газету «Советская Абхазия», Саркисян был уже одним из руководителей этого самого популярного тогда средства массовой информации республики, ответственным секретарем редакции. И помню, с каким смешанным чувством удивления и восхищения я смотрел на него, начинавшего ровно в 9 утра, стоя у редакторского стола, свои доклады на ежедневных планерках. Казалось непостижимым, как можно держать в уме такую уйму информации и так все четко, без запинки излагать. А еще Сергей Саркисян всегда был до чрезвычайности строг, взыскателен и скрупулезен в работе. Вместе с тем, подавляющему большинству журналистов, и не только в той нашей редакции, работа от ветсека казалась ужасно скучной. В секретариат обычно приходили из корректоров. Саркисян же пришел из творческих работников и вел параллельно основной работе сатирический уголок в газете. Писал для него под псевдонимом небольшие заметки. Спустя годы, листая подшивки Советской Абхазии начала 70-х годов, я наткнулся на ряд его публикаций периода, когда он работал литературным сотрудником, и был поражен свежестью и искрометностью его стиля, тонким юмором автора. Собственно, остроумие его никуда не делось и в последующие годы, но его творческая работа в том объеме, который был ему доступен, была принесена в жертву долгу, той огромной организационной, рутинной, зачастую нудной работе, которой кто-то должен заниматься, и с которой, как понимали все вокруг, лучше его никто бы не справился. И он многие годы тянул тяжеленный воз Советской Абхазии, а затем пришедший ей на смену осенью 91-го Республики Абхазия. Кстати, в тот момент, когда бывший коллектив Советской Абхазии разделился на две части, большая пошла в редакцию ежедневной газеты «Республика Абхазия», ставшей под знамена Владислава Ардзинба, а меньшая – еженедельника «Панорама Абхазии», ориентированного на указания из Тбилиси, Сергей Иосифович, не колеблясь, присоединился к первой. Вчера первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзинба выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной заслуженного журналиста Абхазии Сергея Саркисяна. Сергей Иосифович проработал в журналистике 50 лет и воспитал не одно поколение журналистов, говорится в соболезновании. А сегодня общественность Абхазии проводила его в последний путь. Было произнесено много искренних и прочувствованных слов о талантливости честности, порядочности, бескорысти и преданности делу этого человека. И мне подумалось вот о чем. Люди одной категории бывают озабочены достижением власти или славы, осуществлением каких-то грандиозных идей. Второй – вообще ничем. Третий, среди которых был и Сергей Саркисян, озабочены работой на своем участке. И как было бы на нашей планете уютнее и благополучнее, если подавляющее большинство людей принадлежало именно к последним. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Аппарат инспектора защиты персональных данных представил сегодня в Тбилиси отчет за прошлый 2014 год. В него вошли итоги проведенных инспекций и консультаций. В документе также рассматриваются, какие проблемы остаются в сфере защиты персональных данных в стране. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Распространение персональных данных без правовых оснований этого правонарушения касалось большинства жалоб, которые в 2014 году поступили от граждан в аппарат инспектора защиты персональных данных. Адресаты жалоб МВД, прокуратура и Министерство по исполнению наказаний были оштрафованы. Однако суммы штрафов, судя по всему, вряд ли разорят эти ведомства. Всего по 1000 лари заплатили прокуратура и Министерство по исполнению наказаний и 500 МВД за передачу данных третьему лицу по неосторожности. Впрочем, размер штрафа определяет не инспектор, а закон, говорит Тамара Колдани, занимающая должность инспектора защиты персональных данных. Она говорит, что в целом аппарату за год удалось добиться определенного прогресса. После проведенных им консультаций, которых насчитывается около 900, многие организации приступили к разработке внутреннего документа, пересмотрели объем собираемых данных, сроки их хранения и доступность. По ее словам, всего за прошлый год было проинспектировано 13 частных организаций и ведомств, имеющих самые объемные базы данных.
Были выявлены 3 административных правонарушений. Согласно законодательству, ведомства были оштрафованы. Остальным организациям были даны определенные указания и сроки для устранения изъянов. Всего за год было рассмотрено 21 заявление от граждан. Я хочу сказать, что обращаемость граждан растет. Столько же заявлений поступило к нам уже за последние 2 месяца.
В ходе презентации отчета Колдани также объявила о том, что с 31 марта войдут в силу поправки в закон о защите персональных данных. По ее словам, будет внедрена система двухэтапного контроля тайных прослушек, которая подразумевает следующее.
Первый этап – возможность предварительного контроля. В ходе этого этапа мы сможем проконтролировать решение суда, а в отдельных случаях – постановление прокурора о разрешении прослушивания. То есть проверить, насколько точно оно исполняется, не превышается ли срок, определенный судом. Второй этап – последующий контроль будет проводиться как в ходе инспекции, так и электронно. Мы будем контролировать вопрос банка данных, проверять, как осуществляется доступ к этой информации, а также насколько пропорционально и адекватно она там размещена.
Глава Центра по правам человека Олег Оцкетишвили считает, что отчет в целом правильно расставляет акценты и затрагивает основные проблемы. Он, например, отмечает важность вопроса размещения видеокамер, рассмотренного аппаратом инспектора защиты персональных данных. Однако Оцкетишвили считает, что правительство, поручив инспектору двухэтапный контроль тайных прослушек, повесило на него слишком тяжелый груз. Фактически, говорит он, теперь инспектор становится не контролирующим объектом, а участником процесса. В этом вопросе его полностью поддерживает и парламентский секретарь грузинского офиса Transparency International Лика Саджая. Большинство грузинских неправительственных организаций, в том числе и мы, всегда были против внедрения так называемой системы двух ключей. В этом случае инспектор защиты персональных данных непосредственно принимает участие в процессе и при этом сохраняет за собой позицию контролирующего органа. Такого вы нигде в мире не найдете. Саджая считает, что несмотря на все положительные тенденции, которые проявились в последнем годовом отчете, следующий может оказаться менее оптимистичным. Если поправки сохранятся в том же виде, что и сейчас, можно предположить, что число проблем будет только расти. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
В рубрике «Картинки с выставки» Александр Генис говорит с режиссером Говорит с режиссером Андреем Загданским о фильме классика американского документального кино Фредерика Вайсмана.
Прошу вас, Андрей. Новый фильм Фреда Вайсмана принадлежит к числу тех немногих фильмов, которые я смотрел и думал, а как я ему завидую. Вот я бы хотел сделать такой фильм. И я думаю, вообще, не я один. Дело даже не только в самом фильме, который мне показался очень привлекательным, но и в образе жизни. Я представляю себе, что вот полгода Фред Вайсман со своей съемочной группой жил жизнью музея. И это совершенно замечательная жизнь. Фред Вайсман вообще знаменит тем, что он делает фильмы об институциях. Не только об американских, он делал фильм, и даже, как мы помним с вами, о стрип-баре во Франции, Crazy Horse, на мой взгляд, самый неудачный его фильм. Он делал фильмы о школе, о госпитале, о сумасшедшем доме.
Вы знаете, он мне напоминает Артура Хейли. Помните, был такой писатель, который устраивался на работу, скажем, в аэропорт. Писал много таких книг, он изучал какую-нибудь организацию, вот аэропорт, и он все знал изнутри, как это все это устроено. И в сущности в этом фильме то же самое и происходит. Мы узнаем, как устроена Национальная галерея в Лондоне, в самых разных аспектах ее жизни.
С существенной разницей. Дело в том, что у Хейли он создает триллер, а у Вайсмана это созерцание. В данном случае созерцание музея. И он рассматривает музей как институцию, функционирующую в обществе на многих сложных уровнях. Например, уроки живописи для слепых. Уже неплохо.
Да, это очень благородное начинание.
Класс, в котором сидят люди по кругу, и они руками ощупывают картину «Бульвар капуцинов» Писаро. Она сделана в подобии шрифта Брайля. Она выпуклая. И искусствовед рассказывает им, что они должны увидеть.
Как и все мы, между прочим.
Саша, клянусь, у меня слеза была на глазах. Это настолько высоко и настолько благородно. И, как всегда, у Вайсмана в таких случаях это созерцательно. Он ничего не форсирует, никаких интервью. Я просто присутствую. Национальная галерея, как фильм, рассказывает, как работает этот музей. Причем в разных его фазах. Есть установка света. Вот они монтируют новую выставку, и мы подробно, детально смотрим, как монтируется свет, как в условиях одни способствующие, другие не способствующие наиболее полному, да, восприятию картины, как ставится свет. Вы знаете, мне было безумно интересно.
А всегда интересны технические подробности, да, я тоже люблю.
Это моя мантра, которую я вам часто повторяю, что когда я смотрю, когда люди делают что-то, что они знают, как делать, это всегда интересно. Это один из сильнейших козырей кино. Я поглощен этим процессом. Я этого не знаю. Я вживаюсь чужим жизненным опытом, который мне открывает какую-то другую грань. Как они монтировали свет, это было совершенно восхитительно.
Velasquez, Pissarro, Rubens,
Picasso,
Holbein, Stubbs,
Bellini,
Leonardo,
Titian, Turner,
Rembrandt, Caravaggio,
Michelangelo,
Poussin,
Vermeer,
Leonardo da Vinci.
Другой эпизод – это жизнь реставрационного отдела музея. Они нашли совершенно восхитительного парня-реставратора, который показывает и рассказывает, что они делают. В частности, они работают над одной из картин Рембрандта, и он говорит, что, вы знаете, когда мы сделали рентгенский, мы увидели, что, как часто было у Рембрандта, он писал одну картину, а потом взял ее, повернул боком и начал писать другую. И мы видим на рентгеновском снимке две работы, наложенные под 90 градусов одна на другую. Какая из них более ценная? Какую поднять? Какую оставить? Это очень непростой вопрос для реставратора.
Вот это есть триллер.
Да, более того, он рассказывает детали совершенно восхитительные. На этой верхней картине портрет конный. Но когда он поворачивает картину боком, то мы понимаем, что то, что осталось из нижней картины, Рембрандт, ничтоже сумящийся, инкорпорировал в эту картину. То, что было шляпой, если я не ошибаюсь, становится частью украшения лошади. Совершенно замечательно.
То есть он не дал пропасть труду, да?
Да, ужасно смешно. И вместе с тем, это говорит очень много о художнике, о том, из какого ссора сделаны стихи. Вот взял из этого ссора, превратил одно в
другое. Похоже на Рембрандта. Сын Мельника. Он был, знаете, практическим человеком.
Практическим человеком.
Что, конечно, не помогло ему разбогатеть, но, тем не менее, он был очень прагматичен. Интересно, что в фильме показано, как работают кураторы Национальной галереи с зрителями. И это очень увлекательное дело, потому что это не просто экскурсоводы, которые рассказывают, как писали, была написана картина. Они вводят тебя в мир этой картины. Вот смотришь ты на работу 13 века, и тебе объясняют, говорят, что вы чувствовали, люди, которые смотрели на эту картину. Попробуйте понять их, а не чем нас. И все это делается для того, чтобы создать как бы театр картины. И мне кажется, это чрезвычайно важно именно сегодня, потому что сейчас идет война между двумя способами восприятия искусства. Одно – это виртуальное искусство. У каждого из нас галерея в компьютере. Спрашивается, зачем ходить в музеи, если мы все можем посмотреть в великолепном качестве в компьютере. Виртуальное искусство могло бы заменить музеи, но на самом деле ничего это не происходит, потому что чем больше виртуального искусства, тем больше посетителей в музее. И музеи должны приготовиться к этому музейному взрыву. И мне кажется, что вот этот вот способ как-то отстранить живопись, превратить ее в театр, связать с другими искусствами – это будущее музейного дела. Не зря в этом фильме танцуют перед картиной, правда?
Да, в картине танцуют, я скажу об этом. Но то, что вы говорите, это мне напоминает сейчас. Я был в Санкт-Петербурге, и в новом здании Эрмитажа, главный штаб, левая половина главного штаба отдана Эрмитаж, выставка Фрэнсиса Бэкона. И в отличие от многих других выставок, которые я видел, они сделали выставку, сопоставив его работы с классикой, с которой связаны его вещи. Они выставили его картины вместе с Веласкесом, они выставили его картины вместе с Рембрандтом. Слава богу,
у Эрмитажа есть что взять.
Огромные залы, каждый покрашен своей краской. Висит две работы Бэкона, две работы Веласкеса. Гений куратора. Мне открылись эти вещи совершенно по-другому. Это не то, чтобы я увидел отдельно Веласкеса, и не то, что я увидел отдельно Бэкона. Я их соединил вместе, получилось новое третье качество. Несколько неожиданно для Вайзмана. Учтите, Вайзман человек cinema verite. Он снимает только то, что мы наблюдаем. Он не ставит. Он киноглаз. Одновременно с этим должен быть жить, что Вайзман любит работать в театре. И вот фильм заканчивается тем, что в галерее танцуют мужчина и женщина. Появляется музыка, появляется танец, появляется совершенно новое синтетическое качество. И вот это синтетическое качество ставит неожиданную и вместе с тем очень точную эмоциональную точку, потому что живопись – это не то, что мы видим, это то, что мы чувствуем.
Рассказывал Андрей Загданский, с ним беседовал Александр Генис. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.